тема – это качество садху. Сутра «Вопросы Мелинды». Святому Нагасене.
Почтенный Нагасена, ты сказал, что следует взять 5 качеств морской черепахи. Каковы эти 5 качеств? Известно, государь, что черепаха, раз она водяное животное, держится в воде. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой-йогу следует жить, распространяя на весь мир, на всех живых существ, на все особи и личности мысль, исполненную благого милосердия и доброты, огромной, великой, безмерной, чуждой всякой вражде и желанию вредить. Это первое качество, государь, что следует взять у черепахи.
Так, первое качество, которое заимствует у черепахи, Нагасена рекомендует чувство сострадания, любви и доброты ко всем живым существам. Чтобы достичь освобождения, нужно накопить очень большой потенциал сатвы, сияния, светоносности, как у божественных существ. И в мире людей она проявляется как высшие, благие, божественные качества. Все божественные существа, которых мы призываем, они буквально купаются в океане любви, радости, сострадания и равностности. Они не выходят из этого. Это их сущность. То есть, какое бы божество вы ни взяли, Дататрея, Лакшми, Сарасвати, это океан света, океан самадхи, океан любви, океан сострадания, океан ананды. И вот только вы касаетесь их, если вы вот по-настоящему контактируете, вы так попадаете в другой мир прямо. Вот такие океаны. Вселенский океан любви, вселенский океан радости, вселенский океан недвойственности. И вот мы можем соединяться с этим измерением, если вырабатываем себе намерение воспитывать себя как качество садху.
Далее, государь, когда черепаха выныривает из воды, она высовывает сначала голову, и если кого-то видит, тотчас ныряет и погружается на глубину. Пусть они меня больше не видят. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой-йогу, если на него наваливаются аффекты...
Клеши, переводите это слово как клеши.
Следует тотчас нырнуть в суть опоры, созерцания, и погрузиться в ее глубину. Пусть клеши меня больше не видят.
Стоп. Вот здесь Нагасена очень просто описывает принцип возвращения к источнику и самоосвобождения. Еще раз прочитайте.
Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой-йогу, если на него наваливаются клеши, следует тотчас нырнуть в суть опоры созерцания и погрузиться в ее глубину. Пусть клеши меня больше не видят.
Так черепаха поднимается, высовывает голову и кого-то видит, например, рыбак. И она ныряет обратно в океан, вниз, в глубину океана. Таким же образом, садху, когда встречается с клешами, с омраченными состояниями ума, он ныряет вглубь океана своего сознания, возвращаясь к естественному состоянию, к источнику. В отличие от обычных людей, он не становится рабом клеш. Люди всегда, если они не знают этого секрета, и нет связи со Всевышним Источником, они попадают под власть клеш. Случится ли пережить гнев, страх, алчность или вожделение. Все эти сильные энергии, тамасичные, раджасичные, привязанности, гордости или зависти, это серьезные энергии. Все эти энергии выражают какие-то аспекты шакти, вселенских шакти. Их обычно так в общем называют санкоча-шакти. Санкоча означает стягивание, скукоживание. Энергия, которая стягивает сознание в что-то маленькое, что-то ограниченное и плотное. И вот сталкиваясь с такими энергиями, они неизбежно попадают под власть, отдают свою душу во власть этих энергий. Садху же знает секрет их растворения и самоосвобождения. Как он ныряет во Всевышний источник и высвобождается от власти этих энергий, таким образом он остается свободным.
Далее, государь. Когда черепаха выходит из воды, она согревает тело на солнце. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой йогу, когда он вывел свой ум и сосредоточение, в котором находился, выполнял ли он его стоя, или сидя, или лежа, или прохаживаясь, следует согревать ум истинными начинаниями. Это третье качество, государь, что следует взять у черепахи.
Истинными начинаниями, скорее всего, здесь имеется в виду истинной мотивацией. Когда мы выходим из практики, у нас остается мотивация пребывать во зрении, пребывать в созерцании, проводить божественную волю, действовать на благо живых существ, быть проводником прибежища. И эта мотивация должна оставаться всегда с нами. Это такая позитивная мотивация. Мы не должны ни на миг эту мотивацию оставлять. То есть иначе у нас будет разрыв. Я пока медитирую, у меня сохраняются различные настрои, позитивные качества, а затем я прекращаю медитировать, а пока быть в естественном состоянии не могу, то задействуются мои кармы. И мои кармы властны надо мной всегда, когда я не медитирую. Но истинная мотивация означает, что я создаю правильную карму, правильную мотивацию, правильную заслугу. Я действую в духе прибежища, в духе служения всем живым существам, в духе сострадания, как проводник божественной воли, в духе карма-йоги. И эта мотивация меня всегда поддерживает. Вот если есть вера, то такая мотивация, она естественно появляется. И вот никогда не забывать об этом. Если у нас такая мотивация и такая вера слаба, то мы остаемся один на один с механизмами своей кармы. И эти механизмы невидимо работают и двигают нас в определенном направлении. Но если вера есть, и если есть правильная мотивация, механизмы кармы как бы замораживаются. Они останавливаются всегда. Дальше.
Далее, государь. Черепаха выкапывает ямку и поселяется в одиночестве. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой йогу следует оставить прибыль, успех и почести, углубиться в безлюдную рощу, чащобу, в горы, в пещеру, в скальную расщелину, туда, где тихо, не шумно и уединенно, и там обосноваться в одиночестве. Это четвертое качество, государь, что следует взять у черепахи. Ведь есть, государь, изречение от Тхеры Упасены, сына бенгальцев. В тиши, в уединении, в соседстве с зверями монах пусть приютится для сосредоточения. Далее, государь, если черепаха идет по своим делам,
смысл уединения, чтобы быть один на один с Богом. Дхарана, концентрация, это когда вы один на один, без помех. Существует множество энергий. Если вы с ними выходите в контакт один на один, эти энергии благословляют вам, открывают вам свои тайны. Материальная сансарная жизнь такова, что очень трудно остаться мирянину, человеку один на один с божественными силами. Поэтому его ум просто не может с ними воссоединиться. Но всякий раз, когда мы остаемся один на один, происходит такой контакт. Если вы останетесь один на один с Луной, выполните дхарану, получите благословение от Бога Луны. Останетесь один на один с мантрой, получите благословение от мантры. Один на один с элементом земли, с элементом земли получите благословение. Один на один с Богом, Брахмавичару, получите благословение от Ишвары. Останетесь один на один с чувством «я есть», от Шива Таттвы придет импульс благословения, от Чит-Шакти. С Ананда-Шакти останетесь один на один. Переживете радость причинного тела. Вопрос, как устанавливать связь, оставаясь один на один? Сначала для этого необходимо уединение, поэтому йог периодически берет мауну, сидит в ретрите. Но принцип естественного созерцания заключается в том, чтобы быть один на один с Богом, с Абсолютом, в повседневной жизни, где угодно. То есть вы общаетесь, вы разговариваете, вы даже исполняете свою дхарму, которую все-таки еще никто не может за вас исполнить. Но вы остаетесь один на один. Быть в естественном состоянии означает быть один на один с Богом. И все святые, даже когда исполняют различные активности, дхармы, пребывают один на один с Богом. Поэтому они такие смиренные. Поэтому они такие пустотные. Они такие непривязанные. Они один на один с Богом даже в момент общения. Но когда они общаются, они видят не человека, а Бога внутри человека. И общение не мешает их садхане. Или когда они делают что-то, какое-то действие, какую-то работу. Они не видят работы, они Бога видят внутри работы. И чувство делать или нет. Они тоже один на один. Ничто не мешает, не разрушает их состояние один на один. Но вот когда третий появляется, между душой и Богом что-то вклинивается, вот тогда эта связь разрушается. Что может вклиниться? Чувство эго, чувство привязанности, клеша, двойственное видение, все что угодно, все то, что соответствует по карме. И тогда душа и Бог, они разъединяются из-за третьего. Поэтому говорится, никогда не изменяй никому ничему, кроме Бога. Не изменяй с чем-либо Богу. Не отклоняй свою душу от Бога. Душа может отклониться от Бога под воздействием приятных факторов, соблазняющих факторов, под воздействием мар. Мары ума, мары сансары, мары клеш, мары привязанностей. Очень много энергий, которые только и мечтают вас куда-нибудь отклонить. Для них это даже за честь. И чем больше практикующий о себе думает, тем больше удовольствия для них отклонить такого практикующего. Чем больше у него гордости или духовного потенциала. Это как, если есть противник, то взять в плен генерала гораздо престижнее, чем рядового. И бывает, садху думает, что он генерал уже в духовной жизни, а его раз и в плен берут, и потирают руки. Какого мы взяли важного начальника? Поэтому и молодой садху, и опытный должен быть очень бдительным. То есть не бывает в духовной жизни продвинутых таких людей, которые неосмотрительны. Чем более продвинут садху, тем более он осмотрителен. Потому что тем более лакомым кусочком для мару он может оказаться. Вот. Как генерал более лаком, чем рядовой, чтобы его взять в плен. И вот когда душа понимает этот принцип, быть всегда один на один с Богом, чем бы ни занимался, ей легко усмирять клеш и усмирять ум. Тогда работа не отвлекает, общение не отвлекает. Потому что вот этот принцип один на один всегда остается. Это главный принцип пребывания в естественном состоянии. Вот быть в созерцательном присутствии, в естественном состоянии, это быть прямо здесь и сейчас наедине с Богом. И такой уединенности ничто не может помешать. Не должно помешать, если вы пребываете в неотвлекаемом созерцательном присутствии Бога. Потому что созерцательное присутствие – это чего присутствие? Присутствие Бога, конечно, больше ничего другого. Это не полнота внимания там, по отношению к дыханию, к чувству «я», движениям тела. Это всего лишь методы. А именно истинное, нидхьясана, веданте – это присутствие Абсолюта, пребывание в погруженности в Бога. Вот такое качество черепахи. Дальше.
Далее, государь, если черепаха идет по своим делам и вдруг слышит или видит что-то подозрительное, она втягивает голову и члены под панцирь, и тихо и смирно сидит, тело свое защищает. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой-йогу, когда на него со всех сторон бросаются зримые образы, звуки, запахи, вкусы, касания и дхармы, следует во всех шести проходах захлопнуть ворота сдержанности, собрать ум, сдержаться и оставаться трезвенным и памятующим, защищать свое шраманское тело. Это пятое качество, государь, что следует взять у черепахи. Ведь
черепаха – это символ пратихары, и все то, что излагается, это есть различные виды пратихары. Как захлопывать свои органы чувств перед напористым воздействием внешнего мира сансары. И методы сутры, что они рекомендуют? Ну, и как в христианстве то же самое. Там знаете, какие серьезные наставления? Ходи там, опустив голову, не подымай глаза, не смотри в лицо собеседнику. Очень серьезное наставление, такие сутраянские. Почему? Да чтобы в уме греховные помыслы не возникли. Чтобы не привязался к чужому образу. Чтобы ум не отвлекся от Бога. Таким же образом и здесь. Все это учение пратихары. Ходи, не сильно рассматривая, не сильно захватываясь органы чувств, держи ум в созерцании, не отклоняй его от созерцания. Учение тантры, оно более, скажем так, свободолюбиво и демократично. Оно говорит, ты можешь использовать органы чувств, ты можешь даже наслаждать органы чувств, если правильно. То есть учение сутры, это значит, есть музыка, но она на уши воздействует, но ты ее не слышишь. И ты не получаешь никакого эстетического удовольствия. Есть прекрасный закат, но ты смотри перед собой, нечего рассматривать закаты и восходы. О Боге думай, и все. Не, иначе греховные помыслы появятся. Вот такой подход, такой жесткий. И на каком-то этапе он тоже необходим. Если у вас вообще напрочь отсутствует полнота внимания, такие методы помогают. Тантрийский же метод, он более широкий, более свободный. Он говорит, ты можешь использовать органы чувств. Не захлопывай органы чувств и не замораживай. Но ты должен понять, как правильно ими пользоваться. Потому что если ты не научишься, то образы будут воровать твое сознание. Звуки будут воровать твое сознание. Обоняние, осязание, вкус – все будет воровать твое сознание. Органы чувств тогда будут разбойниками. Не позволяй разбойникам воровать свое сознание. И тогда что? Как с точки зрения тантры, анутара-тантры, не позволять органам чувств быть разбойниками? Надо полноту внимания и созерцания соединить с восприятием. Надо учиться смотреть на закат в присутствии, подобном небу. Слушать музыку в присутствии, подобном небу. Воспринимать любые акты восприятия, оставаясь в атма-вичаре, в брахма-вичаре, в божественной гордости, в брахма-ахамбхаве. Это на порядок сложнее. Но это открывает вам более глубокий уровень реализации.
Ведь есть, государь, в превосходном своде связок, там, где сравнение с черепахой, изречение блаженного бога богов. Как черепаха под панцирь члены, втяни в себя мысли, сосредоточься. Другим не вреди и не осуждай их. Будь безопорен, придя к нирване.
Тут в трех строчках такие наставления фундаментальные. Во-первых, никого нельзя осуждать. Вот как бы вам ни хотелось осуждать кого-то, зарубите себе на носу. Не осуждайте никого. Почему? Потому что это вам не надо с точки зрения как садху. Если вы считаете, что кто-то там не прав и вы торжествуете справедливостью, вы должны вспомнить. Не ваша судьба быть дланью закона, быть тем, кто воплощает справедливость. Вы же не боги Ямараджи, так? И не духи-исполнители закона кармы, так? Вы же не давали клятвы исполнять там, наказывать, исполнять там, судить, рядить. Это же не ваша дхарма. Вы давали клятвы идти по пути освобождения. Если кого надо наказать, если кого надо возвратить карму, есть владыки кармы для этого. Есть специально назначенные существа. В мире людей есть там целые аппараты, органы. И в духовном мире такие же есть. То есть это не ваша судьба. Если вы хотите, конечно, в мирской жизни там стать прокурором, судьей, или в духовной жизни слугой Ямараджи стать там, ангелом с копьем, там, который день и ночь в тонком мире летает над землей и смотрит, он грешник, молнию ему в тонкое тело. Получи воздаяние. Он живет ради этого, он получает экстаз, это его дхарма. Он через это реализуется. Если он там 100 лет пометает молнии в грешников, его повысят в ранге, в ангельской иерархии. Это уже другая дхарма, но он не свободен, он не освобожденное существо. Это не путь мокши. Это не путь мокши дхармы. А у вас другая карма. Поэтому, когда вас ум хочет критиковать, осуждать кого-то, скажите, ты как бы какую хочешь исполнять функцию? Там, слуги ямы, бога-наказателя, духа-наказателя. Вот. Ты чью, какую хочешь выполнять? Или ты хочешь по пути мокши идти, по пути освобождения чистого видения? Конечно, я хочу идти по пути мокши чистого видения. Тогда это не твоя дхарма. В лучшем случае найдутся там, кто старшее поправит, у кого есть функции благословения на это. И когда вы такую функцию займете, это вам поможет. Поможет вам двигаться в сторону чистого видения, в сторону всеприятия, в сторону освобождения внутренних проблем, потому что внешняя критика и внутренние проблемы всегда взаимосвязаны. Потому что мы критикуем обычно то, что внутри нас самих отзывается. Ну, например, никто ведь не критикует гиппопотамов, да? Там и ужасно толстый, да? Или там. Кому придет в голову критиковать гиппопотамов, так? Ничего общего нет. Вы принимаете гиппопотам, это гиппопотам. Как бы, чего тут с ним разговаривать? Или котов не критикует, действительно, и глупые учения не знает, там, и в подмасане не сидит, и спит во время медитации. Не приходит в голову никому, потому что это другая совершенно дхарма, никакого отклика нет, чтобы критиковать. Критикует обычно то, что ближе, то, что в тебе самом есть, что откликается. И вот когда вы откажетесь от критики, то, что внутри вас самих, тоже очистится. Последнюю фразу там еще.
Как черепаха под панцирь члены, втяни в себя мысли, сосредоточься. Другим не вреди и не осуждай их. Будь безопорен, придя к нирване.
И также здесь даются наставления по пребыванию в безопорном состоянии. Ниралампха. Будь безопорен, придя к нирване. Нирвана, сахаджстхити, естественное состояние это. Безопорное пребывание в уме, подобном небу. Это наше главное направление, наша любовь, наш излюбленный лик Бога, наша связь, наш принцип, главный принцип садханы, наше единое самая. И овладевать этим мы будем не только эту жизнь, мы будем все время, потому что это путь, который начинается, но путь, который никогда не завершается. Путь познания Бога через безопорное осознавание.
Почтенный Нагасена, ты сказал, что следует взять одно качество бамбука. Каково это качество? Известно, государь, что бамбук клонится туда, куда дует ветер, и не следует никакому другому направлению. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой йогу следует клониться к тому, чему учил блаженный, просветленный, и в девятичастном завете учителя стоять на должном, на безупречном и стремиться только к выполнению шраманского дела. Это то качество, государь, что следует взять у бамбука. Ведь есть, государь, изречение Тхеры Рахулы. Во всем, что должно, безупречно, я полагался на учение девятичастного завета и вырвался и злой Юдали. Почтенный Нагасена, ты сказал, что следует взять одно качество лука. Каково это качество? Известно, государь, что хорошо выструганный, саморазмерный, соразмерный лук одинаково гибок с одного конца до другого. В нем нет жестких участков. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой-йогу следует быть гибким в общении с тхерами, новичками, средними по старшинству монахами и с равными себе, и не следует быть строптивым. Это то качество, государь, что следует взять у лука. Ведь есть, государь, в джадаке о мудром Витхуре изречение блаженного бога богов. Пусть будет ум, как лук, упругим, пусть будет гибким, как бамбук, и неподатливость оставив, достоин будет царской жизни. Почтенный Нагасена, ты сказал, что следует взять два качества вороны. Каковы эти качества? Известно, государь, что ворона – птица осмотрительная, приосмотрительная, осторожная-приосторожная. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой-йогу следует быть осмотрительным-приосмотрительным, осторожным-приосторожным, поставив себе памятование и сдерживать деятельность чувств. Это первое качество, государь, что следует взять у вороны.
Осмотрительность и осторожность касается бдительности, полноты внимания, отношению к органам чувств, потому что ум, органы чувств при неосмотрительности всегда норовят выйти из-под контроля. И вот тот момент, когда они выходят из-под контроля, действие грах, злых планет, самскар, оно усиливается. Человек становится более уязвимым для духов-кредиторов, для владык кармы. Допустим, если есть кармические кредиторы в тонком мире, и они хотят подобраться к садху. И они хотят подобраться, но не могут подойти. Сияние его заслуг, сила обетов, сила безупречности, дикши и самаи не подпускает их. И тогда они думают, сейчас он очень силен, сейчас он очень хорош. Но мы подождем, он устанет когда-нибудь и отвлечется. Сила его внимательности, осмотрительности ослабеет. И когда у него начнется какой-нибудь период сады-сати, мы снова придем. Когда он ослабеет, его защита, его доспехи, веры, самаи могут ослабеть, и мы попробуем вернуть наш кредит. Еще не все потеряно. Тогда, затаившись, они ожидают. Но если монах бдителен и осмотрителен, как бы они ни пытались, они не могут подойти, и его кармические кредиты все постепенно растворяются. И тогда любые влияния сансары, они бессильны.
Далее, государь, какую бы еду ворона ни нашла, она всегда поделится с сородичами. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой йогу следует всяким праведным, подхарме полученным прибыткам, будь то хотя бы миска еды, непременно поделиться со своими благонравными сподвижниками. Это второе качество, государь, что следует взять у вороны. Ведь есть, государь, изречение Тхеры Шарипутры, полководца учения. Я правилу твердо следую, не приступаю к трапезе, не поделившись с собратьями, всем, что мне было подано.
Стоп. В монашестве мы обычно отрешаемся от личной собственности. Это один из обетов, обязательств. Для карма-саньяси он выглядит по-другому, но в монашестве мы стараемся ничего особо себе не присваивать, а только временно пользовать и избавляться от менталитета того, кто чем-либо владеет. Это очень важно. Почему это очень важно? Потому что чувство владения, чувство собственности, чувство «я хозяин этого», «я владелец этого», нам кажется, дает нам ощущение уверенности в завтрашнем дне, силу и самоуважение. То есть на самом деле нам не столько важны объекты, сколько мысли, которые они инициируют. Самоуважение, силы, могущество, уверенность и прочее. Но с точки зрения дхармы это рага канчука. Рага канчука – это привязанность, ограничение привязанностью, когда ичха-шакти отражается в майе, в материальной природе, она прям преломляется. Божественная сила проявлять любое желание, она искажается, искривляется и становится искаженной формой и превращается в привязанность, в рагу. И рага канчука – это вот такое состояние. Мне чего-то не хватает. Я не самодостаточен. Мне что-то нужно. Если я не получу это, я буду страдать. Без этого я не полон, я не целостен. И вот чувство собственности, привязанность – это не только объект, это все включает. Кому-то не хватает женщины, кому-то денег, кому-то автомобиля, большого дома, кому-то политического влияния, медийной славы, известности. Все это различные виды нехватки. С точки зрения божественных существ это омраченное состояние, потому что божественные существа, они наоборот пребывают в чувстве «мне все хватает», «у меня все есть», «пурнатва». Если чего-то не хватает, значит следующая фаза что? Наступает «мне надо что-то делать». И другая, крия-шакти уже тоже в извращенном состоянии появляется в виде кармы. Раз мне чего-то не хватает, мне надо чего-то делать. А раз надо чего-то делать, я подпадаю под ограничение делания и становлюсь рабом отношений действия, рабом менталитета делателя. Из одного проистекает другое. Но пурнатва означает «я все сделал, мне не надо ничего делать, я всем уже обладаю, я уже все имею». Я черпаю все, что мне нужно, изнутри, из божественных татв, из самого Всевышнего Источника. Поэтому садху, он не стремится набирать, обладать, владеть, а он стремится освобождаться от этого. А то, чем он этим владеет, он стремится подчинять это дхарме, отдавать это дхарме, ставить на службу дхарме. Божества, которых мы призываем, они все являются самодостаточными. Теми, кому не нужно ничего делать. Те, кто играют. Никогда не было так, что божество что-нибудь попросило у человека. Пурнатва – это самодостаточность. Поэтому, когда мы следуем монашескому обету, это и есть следование самодостаточности. Поэтому у монахов есть принцип «не проси лишнего». О-о-о.